Здравствуйте! В эфире вновь «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы попытаемся в очередной раз взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Омский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте, Виталий!
Владыка, рад видеть вас. Грядет очередной праздник, светский праздник, День космонавтики. И решая, что мы будем обсуждать, еще раз убедился, причем от людей, которые знали лично Юрия Алексеевича Гагарина, оказывается, он действительно был человеком верующим, возможно, даже глубоко верующим. И достоверно известен тот факт, что он после полета своего легендарного посещал Троице-Сергиеву Лавру. Вы, как вот человек, который воспитывался, духовно окормлялся, в том числе в Троице-Сергиеве Лавре, встречались там с теми людьми, которые вот лично знали Юрия Алексеевича Гагарина, или, быть может, помнят тот визит?
Да, конечно. Такой визит, он не остался незамеченным, хотя Троице-Сергиева Лавра в советские времена, несмотря на то, что религия была вроде бы под запретом и ее не жаловали, но она была довольно посещаемым местом, и все довольно известные люди, иностранные делегации, они неизменно привозились в Троице-Сергиеву Лавру, где им показывали эту жемчужину русского православия. И вот среди таких посетителей был и Юрий Алексеевич Гагарин. Причем он посетил Троице-Сергиеву Лавру не сразу после полета в космос, а спустя 2 года. И связано это было с тем, что один из преподавателей военно-воздушной академии, Валентин Петрович такой был, преподавал там, читал курс философии, был на самом деле человеком глубоко религиозным. Вот. И хотя он это не афишировал, это было и невозможно в то время, но тем не менее он не только иногда слушателям своим говорил о религии, ненавязчиво о Боге, но и устраивал для них поездки в Троице-Сергиеву Лавру. И вот когда в 1964 году это стало известно Юрию Алексеевичу Гагарину, вот, он попросил, чтобы в Троице-Сергиеву Лавру он свозил бы и его. Естественно, они поехали по гражданке, потому что в военной форме появление в храме в те годы было нежелательным, и для многих это имело бы очень негативные последствия. Поэтому они приезжают в Троице-Сергиеву Лавру. Незамеченным этот визит не остался, поскольку Юрия Алексеевича все-таки все знали в лицо, и поэтому стоило ему только переступить ворота Лавры. Вот, как его сразу же многочисленные посетители Лавру узнали, вот, к нему потянулись люди. Вот, что же касается наместника Троице-Сергиева Лавры, он сам провел для них своего рода экскурсию по монастырю. Причем, когда они зашли на территорию Лавры, и отец-наместник, видя, что со всех сторон на них обращают внимание посторонние люди, предложил пройти к нему в келью. На что Юрий Алексеевич, это надо сказать, очень показательно, он не афишировал свою веру, никогда о ней открыто не говорил, но вот по отдельным моментам можно было судить о глубине его веры, о его осведомленности в православной жизни. Когда наместник предложил ему пройти в его келью и там спокойно пообщаться, то он у своего преподавателя, у Валентина Петровича, спросил: «А вы когда-нибудь бывали в келье?» Тот сказал: «Нет, никогда не был». Он говорит: «Я тоже не бывал. Но давайте сначала пройдем в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия, а потом уж келья». То есть он сразу верно расставил приоритеты. И они зашли в Древний Троицкий собор, там склонили свои головы перед священной гробницей мощами преподобного Сергия, перед той самой гробницей, перед которой молитвы возносили все русские государи, все известные лица России перед самыми, наверное, такими ключевыми событиями русской истории. И вот оказался не исключением и Юрий Алексеевич Гагарин. Неизвестно, о чем он молился в те моменты, о чем он просил преподобного Сергия Радонежского в тот момент. Но вот это была его молитва перед мощами преподобного Сергия. Затем состоялась беседа с наместником Лавры. Затем они прошли в Московскую духовную академию, где их ожидал отец-ректор академии. По академии была проведена экскурсия, причем составной частью экскурсии был так называемый ЦАК, так называли церковно-археологический кабинет, своего рода, ну, такой уникальный музей церковных древностей, который до сих пор существует при Московской духовной академии. Надо сказать, что в те советские времена этот музей был доступен не для всех. Туда нельзя было любому желающему купить билет и пройти. Туда водили только, ну, каких-то избранных людей. Доступ туда имели лишь студенты и преподаватели Московской духовной академии, те, кто к ним приезжали, их личные гости, а также какие-то официальные делегации. В свое время, когда я был студентом Московской духовной академии, я нес там свое послушание, я был сначала экскурсоводом, а потом был и помощником заведующего этого музея. И приходилось принимать очень многих гостей самого высокого уровня, в том числе и глав различных государств. Туда приезжала премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер там, и другие многие люди, не буду сейчас всех перечислять. В том числе и космонавты там были, ну, довольно частыми гостями. И вот одним из первых посетителей, так сказать, от сообщества космонавтов был как раз в 1964 году и Юрий Алексеевич Гагарин. Причем это посещение музея имело некое свое продолжение в скором будущем. До сих пор в экспозиции музея есть старинный макет храма Христа Спасителя, который изготовлен был еще в 1913 году к 300-летию дома Романовых. Этот макет интересен тем, что он представляет внутреннее убранство храма Христа Спасителя еще до его разрушения, до его взрыва. И можно заглянуть внутрь этого макета и увидеть, где какие там располагаются иконы, росписи. И вот когда Гагарин ходил по этому музею, ему показывали разные экспонаты, дошли до этого макета, Юрий Алексеевич начал интересоваться судьбой этого храма. И, может быть, впервые в своей жизни он услышал о том, что храм этот в 30-е годы был разрушен, на этом месте сейчас лишь бассейн Москва. Потрясенный величием этого храма и узнав о том, что этот храм был еще и построен как памятник благодарности русского народа Богу за победу над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, Гагарин с большим сожалением отозвался о разрушении храма. Пройдет еще один год, и, по-моему, в 1965 году состоится конференция ЦК ВЛКСМ, и на этом пленуме было выступление Юрия Алексеевича Гагарина. Насколько оно всех шокировало, когда Гагарин, а пленум был посвящен патриотическому воспитанию молодежи в Советском Союзе, вдруг начал говорить о необходимости восстановления храма Христа Спасителя как нашей национальной святыни. Причем, когда вот начинаешь вспоминать такие события каких-то тех 60-х годов, многие говорят, а не фейк ли это, может быть, это что-то такое. Так вот, сохранилось выступление Гагарина, сейчас оно в открытом доступе есть, и можно в интернете найти выступление Гагарина на пленуме ЦК ВЛКСМ в 65-м году. И вот он говорит о восстановлении храма Христа Спасителя. Это шокировало руководство, сразу же доложили начальству, доложили Брежневу, вот, говоря, что Гагарина куда-то понесло. Он такое выступление озвучил на пленуме комсомола, на что, надо сказать, Леонид Ильич отнесся со снисходительностью, таким пониманием, сказал, вы от Гагарина отстаньте, он русский человек, он действительно породил за восстановление вот такой национальной жемчужины. исторической, архитектурной. Ну, сами понимаете, что восстанавливать в Советском Союзе, в атеистическом государстве храм Христа Спасителя мы не можем, поэтому комсомолу объясните, что в Советском Союзе нет такой суммы денег для того, чтобы вот восстановить эту реликвию. Поэтому вот в этом Юрий Алексеевич Гагарин. Он никогда не афишировал свою веру, но, тем не менее, вот из этих вот деталей и других, их можно приводить до бесконечности, видно, что это был человек православной культуры. У него были верующими его бабушка, вот, его родители были близки к православной культуре.
Он воспитывался, сам был крещен.
Да, он был крещенным человеком, он воспитывался в этой среде, поэтому нельзя сказать, чтобы он был каким-то вот постоянным прихожанином какого-то храма. Но он был близок к православию и понимал важность и значимость православной веры. Это однозначно. Как, впрочем, не только Юрий Алексеевич Гагарин, поскольку уж наша, если беседа сегодня посвящена Дню космонавтики как таковому, я должен сказать, что среди космонавтов довольно много верующих людей, если не сказать вообще, что большинство из них верующие.
Говорят, Герман Титов был даже глубоко верующим человеком.
Титов был очень верующим человеком. Он сам бывал многократно в Троице-Сергиевой лавре, и не только сам там бывал, но и возил туда с собой других космонавтов. И поэтому, наверное, не было ничего удивительным, когда в 1988 году, а это еще было время советской власти, еще не рухнувшей советской идеологии, вдруг из космоса прозвучали поздравления наших космонавтов в адрес нашего русского народа в связи с тысячелетием крещения Руси. В настоящее время в Звездном городке, за Звездным городком, где как раз подготовка идет космонавтов к очередным полетам, закреплен даже специальный священник, духовник. Один из насельников Троицы Сергиевой Лавры, до недавнего времени был такой отец Иов, мой очень хороший знакомый. Он, правда, недавно принял великую схиму, и, наверное, я так думаю, его освободили от этого послушания, назначили кого-то другого. Но вот он всегда очень тесно общался с космонавтами. Перед каждым полетом в космос он совершал молебен, где молился о благополучном очередном полете. И он рассказывал о многих космонавтах, как, наверное, и среди нашего общества есть среди космонавтов люди и холодно относящиеся к вере, но есть и глубоко верующие. И поэтому те космонавты, которые верующие, они в космос с собой даже брали иконочки и даже частицы мощей некоторых святых. И поэтому мощи таких святых, как старцы Севастьяна Карагандинского и преподобного Сергия Радонежского, они даже облетели всю нашу Землю на космическом аппарате. И, по сути дела, наша планета в целом благословлена и из космоса такими вот великими православными святынями. И поэтому, когда говорили в те годы, в 61-м году, когда Гагарин из космоса вернулся, что это крах какой-то веры православной и вообще веры в Бога, потому что человек в космос полетел и Бога там не обнаружил. Иногда эти слова даже о том, что я побывал в космосе и Бога там не увидел, относятся якобы к Гагарину. На самом деле никогда Гагарин таких слов не произносил. Говорят, что якобы эти слова произнес, не знаю, насколько это тоже так или нет, Никита Сергеевич Хрущев. Но на самом деле реплика очень глупая, потому что пытаться увидеть Бога в космосе тому, кто не способен его увидеть на Земле, это говорит просто о примитивности мышления. Это говорит о том, что этот человек представляет себе Бога там как какого-то человечка, который где-то сидит на облачке, свесив ножки и махает этими ножками, или что там. Какой-то старичок, который там по лунному грунту ходит там и сверху благословляет. Это примитивное представление, какое-то ничтожное представление о Боге. Конечно же, и само это вот высказывание, что человек в космосе побывал и Бога там не увидел, оно бессмысленно. А вот само стремление человека в космос, оно как раз является свидетельством того, что по самой природе своей уже душа человека, она устремляется ввысь, к небу, к Богу. И вот само стремление в космос – это есть некая проекция, в принципе, вот, жажда души чего-то высокого, полета в небо.
А это не подобие Вавилонской башни космос?
У меня как раз совершенно другое представление. Для некоторых это может быть своего рода Вавилонской башней, если человек при освоении космоса ставит цель вот именно вот поставить себя на место Бога. Но изначально сама устремленность человека в космос, она является вполне, мне кажется, благочестивой, но это своего рода такая вот трансформация, стремление человека к Богу. И не случайно, ведь первый человек, который высадился на Луну, это был, правда, не наш гражданин, а гражданин Соединенных Штатов Америки, Армстронг, кажется, да? Вот. Так вот, первые слова, которые звучали оттуда, это были слова Священного Писания. Первое, что прочитал американский космонавт, опять же, в космосе, это была Библия, первые строки Библии. Это опять глубоко так вот показательно. И поэтому, на самом деле, день космонавтики – это день, который напоминает нам о том, что душе человека свойственно устремление куда-то вверх. И хорошо, чтобы этот верх не ограничивался только каким-то околоземным пространством или даже полетом на Луну или к Марсу, как сейчас вот вроде бы ставится цель такая, разрабатывается программа полета на Марс. А это своего рода вот как бы проекция устремленности нашей выше и глубже к Богу.
Возвращаясь к вашему рассказу о том, что вот историю, которую приписывают Гагарину, а он на самом деле этих слов не произносил, про то, что человек в космос летал, а Бога не видел. Вспоминая ваш же рассказ, в одном из наших диалогов вы говорили, я думаю, нашим телезрителям тоже будет полезно это знать, вроде бы была такая сцена, когда Хрущев подошел к Гагарину и задал ему вопрос: «Ну что, вот ты в космос летал, а Бога ты видел?» И раздосадованный Гагарин в сердцах сказал: «Видел». И на что Хрущев развел руками и так вот, наверное, полушутя уже произнес: «Я так и знал».
Ну, скорее всего, это из разряда анекдотов. Я как бы сомневаюсь, что такой на самом деле диалог был. Но вот с точки зрения идеологической, ну, примерно вот оно так и было. И полету Гагарина пытались присвоить или извлечь из него некие такие идеологические выводы, которые должны были бы разрушать религиозные представления людей о мире, о Боге, но на самом деле это как раз было совершенно противоположным. И вера многих космонавтов, как наших соотечественных, так и зарубежных, в Бога, она как раз свидетельствует о том, что на самом деле полет в космос никоим образом не затрагивает основ религиозного миросозерцания человека. Причем в Троице Сергиеву Лавру благодаря нашим советским, а потом российским космонавтам ездили не только наши космонавты-соотечественники, но когда стали появляться космонавты не только американцы, но и европейцы, то многие из них, особенно те, которые в космос отправлялись с наших космических площадок, они по предложению наших космонавтов тоже перед полетом в космос ездили в Троице Сергиеву Лавру, что тоже на них производило довольно такое сильное впечатление.
Владыка, настало время перейти ко второй части нашей программы, и мы тоже будем устремлены в небо. Недавно мы все отметили такой важный и один из величайших, на мой взгляд, праздников православия – Благовещение Пресвятой Богородицы. Давайте чуть подробнее об этом поговорим.
Праздник Благовещения чаще всего, где-то, наверное, в 95% приходится на дни Великого Поста. Редкий-редкий бывает случай, когда он приходится на пасхальный период, но, тем не менее, это своего рода такой день, который позволяет прочувствовать праздник в эти великопостные дни. В церковных песнопениях этот день называется главизной или началом, отправной точкой нашего спасения, своего рода первой ласточкой, которую послал Бог в этот мир, возвещая этому миру, что спасение для каждого человека не за горами, оно близко. В этот день не просто архангел Гавриил предстал перед Девой Марией и возвестил ей о том, что она станет матерью самого Бога, и что сам Господь через нее придет в этот мир, родившись как человек. В этот день Бог облекается человеческой плотью в утробе Девы Марии. Бог становится человеком для того, чтобы человека сделать Богом по благодати, как потом скажет святитель Афанасий Великий. Поэтому в день Благовещения Бог для того, чтобы спасти человека, первым делает шаг навстречу человеку, идя в этот мир ради нашего спасения. И от человека он ожидает, естественно, ответного шага. Мы также должны сделать свой ответный шаг для того, чтобы достигнуть этого спасения. И ответный шаг мы делаем, когда принимаем евангельское учение Иисуса Христа, когда стараемся жить по божественным заповедям, выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы она была в соответствии с Евангелием. Произошло это событие Благовещения в городе Назарет, это на территории современного Израиля, в той части, которая называется Галилея. До сих пор на месте Благовещения Пресвятой Богородицы стоит величественный храм. Причем Благовещение, как рассказывают там, было не в одном, а в двух местах. Оно началось при источнике, туда, куда Дева Мария пришла за водой. Вот, и поэтому до сих пор там в Назарете с великим благоговением относится к этому источнику. Он до сих пор не иссяк, до сих пор является источником чистой воды. Туда до сих пор приходят и жители Назарета, и многочисленные паломники, чтобы почерпнуть эту воду как благословение от самой Девы Марии. А затем, когда уже с водоносом Мария пришла в дом, там вот это Благовещение продолжилось, беседа Девы Марии с архангелом Гавриилом. И поэтому город Назарет вот является своего рода таким вот центром, что ли, вот празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. Но этот праздник празднуется во всем христианском мире и в православном в том числе. И особенностью этого праздника является то, что на Руси является обычай в этот день, например, выпускать в небо голубей. Этот обычай не так давно мы возродили и в городе Томске, и в частности в кафедральном Богоявленском соборе всегда выпускаем голубей в небо по окончании божественной литургии. Для чего это делается? Казалось бы, детская забава, и чего вдруг взрослые люди, священнослужители, ну и не только взрослые, дети, особенно если Благовещение приходится когда-то на воскресный день, когда детишки не в школе имеют возможность принять в этом участие, они тоже с удовольствием это делают. И вот на ступеньках храма после службы мы выпускаем стаи голубей в небо. Это некий прообраз, очень такой важный символ, когда птица устремляется в небо, по сути дела, она напоминает нам о нашей душе. Точно так же Господь выпустил на свободу нас, ранее содержавшихся в узах греха, в узах страстей. Но вот как узник, который долгие годы провел в мрачной, сырой темнице, и, наконец, двери этой темницы распахиваются, человек выходит на свет, он может полной грудью вдохнуть свежего, чистого воздуха. Вот что испытывает человек верующий в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, когда такую же свободу дарует душе каждого из нас Господь.
Спасибо, Владыка. Не так много у нас осталось времени до финала программы. Остались еще близ вопросы. Традиционно прошу ответить более кратко. Владыка, как понять фразу «Кто заставит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два? Зачем искушать себя общением с человеком, который не близок тебе по духу? Не лучше ли отойти в сторону и сохранять мир в сердце?»
Знаете, бывают разные ситуации, и что иногда полезно одному, то не совсем полезно другому. И, конечно же, здесь мы с рассуждением вот делаем. Здесь Господь говорит о том, что зло, которое возможно, нас окружает или с которым мы соприкоснулись, не следует сопротивляться проявлениям такого же зла. Потому что многие считают, что если они на грубость отвечают грубостью, на жесткость отвечают жесткостью, на выбитый глаз отвечают выбитыми двумя глазами, так сказать, вот, или хотя бы тем же самым, то Господь говорит, что от этого зла в мире не станет меньше. И поэтому, если есть возможность на грубость ответить добрым словом, для того, чтобы грубость того человека трансформировать в некое совершенно другое устроение, то в этом будет великая польза. Именно в этом смысле Господь произносит эти слова. Потому что наша ведь задача верующих людей, как и задача Господа, не наказать человека поступающего опрометчиво, либо греховно, а исправить этого человека. Поэтому наша задача не сделать плохо тому, кто делает плохо, а сделать плохого человека хорошим человеком, или, по крайней мере, попытаться это сделать, то нужно это делать.
Владыка, много ли приходов в Томской епархии во время паводка оказываются отрезанными от большой земли и готовятся ли они к паводку?
Ну, большей частью такая участь ожидает те приходы, которые в настоящее время располагаются, хотя в Томской митрополии, но относятся к Колпашевской епархии. Действительно, когда начинается паводок или просто начинается ледоход на реке Обь, вот, многие районы оказываются отрезанными. Но тогда отчасти, конечно, коммуникативность этих приходов она сокращается, но приходы мало чем оказываются в ущербе. Более того, отрезанные от какой-то суеты, они погружаются в молитву, в сугубо такую приходскую жизнь. Вот. Это касается иногда и центра Колпашевской епархии, города Колпашево. И, как правило, всегда это бывает, вот, когда Обь становится непроездной, когда по льду уже ездить нельзя, а паром еще не ходят. Как правило, это вот после пасхальные дни. Владыка Силуан, он неоднократно мне говорил, что для него это дни такие радостные, когда можно полностью предаться молитве, совершению богослужения, когда не приезжает такое количество посетителей с большой, условно говоря, земли, вот, из Томска, из других городов.
Захожане.
И когда можно вот полностью уделить внимание своему общению с Богом.
В стране сейчас активно развивается волонтерское движение, и в студенческом Томске особенно. Есть движение, например, «Снежная вахта», есть другие проекты. А у православной молодежи Томска есть свои практические проекты?
Есть и довольно много, и в течение года они осуществляются, начиная от таких, казалось бы, примитивных проектов, когда, например, ведь каждый год день памяти новомучеников и исповедников нашей церкви, когда мы вспоминаем тех, кто пострадал за правду, за веру Христову в тяжелые дни гонений на церковь в советский период, это особенно 20-е, 30-е годы, то на Каштаке перед поклонным крестом в этот день всегда совершается такая соборная общегородская панихида. Но, как известно, этот поклонный крест стоит на самом мысе Каштачной горы, а зимой подходы туда полностью заносятся снегом, и не всегда даже техника способна расчистить, оказывается, туда дорогу, и тогда вот молодежь организовывается и прочищает туда дорожки, и поэтому, когда мы в тот февральский воскресный день идем ко кресту, то можем спокойно до креста добраться. Часто устраивают субботники православная молодежь на тех местах, например, где предполагается строительство храма, на местах захоронений людей, на кладбищах, которые иногда приходят, либо зарастают, либо загрязняются и требуют какого-то ухода. В дни разгула эпидемии коронавирусной инфекции, когда многие, в том числе и наши прихожане, оказались не выходными из домов и вынуждены были находиться на самоизоляции, то молодежь активно подключилась к доставке таким людям продуктов питания, медикаментам. В этом году еще в период, когда не рекомендовали старым людям выходить из домов, оказался такой праздник, как Крещение Господне, когда по традиции верующие запасают на целый год крещенскую святую воду. И поэтому волонтеры обратились ко всем желающим с призывом, те пожилые люди, либо люди, находящиеся в группе риска, которые не смогут выйти из дома, они могут позвонить по определенным телефонам и попросить, чтобы вода была им доставлена на дом. И так наши вот православные волонтеры, молодежь в том числе, в праздник Крещения Господня очень активно развозили воду по таким вот людям из группы риска. И, надо сказать, доставили им очень большую радость, много слов благодарности они услышали в свой адрес.
Спасибо большое, Владыка, за, как всегда, интересные ответы. Я напоминаю нашим телезрителям, что любой из вас также может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей следующей передачи. Еще раз, Владыка, спасибо за очень интересные ответы.
Спасибо вам, Виталий. А нашим телезрителям я хотел бы напомнить, что продолжается Великий пост. С этими спасительными днями я всех вас поздравляю, но приближаемся все мы ближе и ближе к празднику Святой Пасхи, Светлому Христову Воскресенью, поэтому есть еще время собраться с духовными силами, привести в порядок нашу духовную жизнь. Да благословит нас на это Господь.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Гостем студии вновь был митрополит Томский Асенский Ростислав. Скоро увидимся. До новых встреч.